Говорит Радио Свобода. Обвиняемый в экстремизме студент Егор Жуков номинирован на премию Высшей школы экономики «Золотая вышка».
Егор достоин этой премии и без дела 212.
Бизнесмен из так называемого списка Титова, первым вернувшийся в Россию, приговорен к 3 годам колонии.
Что касается самого приговора, на мой взгляд, он безобразный. Экономический спор по займу, который, в общем-то, был возвращен.
Генеральная прокуратура отказалась реабилитировать Фанни Каплан, совершившую покушение на Владимира Ленина в 1918 году.
Здесь шла речь именно о первой расправе внесудебной, которая открыла череду этих расправ.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 1 ноября. Студент Высшей школы экономики Егор Жуков, находящийся под домашним арестом, он обвиняется в массовых беспорядках и экстремизме, выдвинут на премию «Золотая вышка». Она вручается преподавателям, студентам, сотрудникам и выпускникам Высшей школы экономики в Москве за успехи и достижения в профессиональной сфере. Выдвигают кандидатов на премию, определяют победителей сами сотрудники университета. Церемония награждения состоится в день рождения Высшей школы экономики 27 ноября, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Егора Жукова выдвинули на премию «Золотая вышка» в номинации «Серебряный птенец 2019». Она присуждается за самое заметное достижение в учебе и исследовательской деятельности, активную жизненную позицию и стремление к саморазвитию. Жуков – студент-политолог 4 курса Высшей школы экономики, популярный блогер. Несколько лет он преподавал в Центре педагогического мастерства и в качестве независимого репетитора-тьютера. Егор Жуков – один из создателей студенческой организации «Уроки гражданского общества», которая проводит в Высшей школе экономики дискуссии и дебаты. Кандидатуру Жукова на получение премии «Золотая вышка» в номинации «Серебряный птенец» выдвинули несколько сотрудников вуза, среди которых старший преподаватель Департамента политической науки факультета социальных наук Высшей школы экономики Вера Абелинскайте.
Эта номинация, она предполагает не только академические успехи студента, но и в том числе активную деятельность студентов в общественной работе, проектной и других видах работы. Здесь дело в том, что мы бы хотели оценить Егора не только как проходящего по делу 212, но и в том числе как активного студента, который и до того, что начал происходить этим летом, действительно занимался очень важными вещами, связанными в том числе с популяризацией политической науки как таковой. Поэтому достаточно большой коллектив преподавателей выступил с этой инициативой. Я, к сожалению, не знаю, как к этому относятся мои коллеги, но у меня есть мое ощущение, что это скорее символический шаг, потому что мы не слишком рассчитываем на то, что Егор все-таки выиграет в этой номинации. Но очень важно на это обращать внимание с одной стороны, а с другой стороны я искренне считаю, что Егор достоин этой премии и без дела 212. Я Егора учила. Он действительно всегда был очень активным, всегда включался в споры и дискуссии по острым вопросам. Он старался, и я надеюсь, что процесс обучения ему в этом помогал, делать это аргументированно. Поэтому я считаю, что это выдвижение совершенно заслуженный шаг по отношению к Егору. И действительно, это даже не столько связано с тем, что он сейчас является обвиняемым.
Это была преподаватель Высшей школы экономики Вера Абелинскайте. Кандидатуру Егора Жукова также поддержал профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов.
Моя причина стояла в том, что политология – это такая дисциплина прикладная. Есть теоретические дисциплины, или в большей степени теоретические дисциплины, есть прикладные. И как прикладная дисциплина, она требует от человека, ну, некоторой включенности в политический процесс. Потому что заниматься политологией, не будучи включенным в политический процесс, мне кажется совершенно нелепым. И часто приходится наблюдать, правда, политологов я знаю меньше, такой абстрактный интерес. Человек приходит в свою специальность, в свою профессию для того, чтобы освоить усвоить некоторые ее основания, а потом заниматься чем-то другим. Вот в случае этого молодого человека, этого Егора Жукова, по-моему, произошла такая вот поразительная встреча потребностей общества в политической активности, в политической деятельности молодых людей и самого такого вот молодого человека, который, с одной стороны, осваивает профессию свою, вернее сказать, осваивает ее теоретически как студент, а с другой стороны, практикует эту политическую жизнь, ведет политическую жизнь. Ну, эта номинация такая немножко мимимишная, «Серебряный птенец». Там мне гораздо больше нравится из других премий вышки «Чугунное яйцо». Там есть какая-то такая мощь. Но вот здесь «Серебряный птенец» хорошо. Я не знаю, за что дают «Чугунное яйцо», но, во всяком случае, вот это такая премия. Мне казалось очень важным выдвинуть Егора Жукова.
Это был профессор Гасан Гусейнов. Сразу после задержания Егора Жукова в августе дирекция по связям с общественностью и информационным ресурсом Высшей школы экономики сообщила, что университет оказывает своему студенту юридическую помощь как человеку, попавшему в сложные жизненные обстоятельства. ВУЗ отправил в суд положительную характеристику Жукова. Находясь под домашним арестом, он продолжает обучение в Высшей школе экономики. Многие преподаватели поручились за него лично. Студенты собрали более 2 миллиона рублей на юридическую помощь Жукову и организацию передач, а также запустили телеграм-канал, в котором публикуются последние новости по его делу. Егора Жукова задержали 2 августа после несанкционированной акции в Москве 27 июля по делу о массовых беспорядках. Спустя месяц следователи прекратили дело и предъявили ему новое обвинение в экстремизме, признаки которого эксперты ФСБ обнаружили в роликах Жукова на его YouTube-канале. В сентябре Росфинмониторинг внес студента в список экстремистов и террористов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А студенты и выпускники факультета журналистики Московского государственного университета опубликовали открытое письмо в защиту Марины Ким и Фаризы Дударовой, которым грозит отчисление после сбора ими поручительств в поддержку обвиняемого в нападении на офис партии «Единая Россия» аспиранта вуза Азата Мифтахова. Рассказывает Артем Радыгин.
Студенткам журфака МГУ Марине Ким и Фаризе Дударовой грозит отчисление. По их словам, за то, что они собирали на территории факультета поручительство за Азата Мифтахова, которого правозащитное общество «Мемориал» признало политическим заключенным. Студентки говорят, что сперва в учебной части им посоветовали уйти в академический отпуск по состоянию здоровья и дали 2 дня на подготовку необходимых справок.
Мы пришли собирать поручительство на факультет, и сразу же, когда мы зашли в здание, мы увидели, что за нами наблюдает заместитель декана. Она обвинила нас в том, что мы занимаемся агитационной деятельностью, и потребовала покинуть территорию вуза. В четверг у нас появилась информация о том, что факультет хочет нас отчислять. Преподаватель на пересдаче сказал нам о том, что ему известно, что администрация будет оказывать на нас давление.
Руководство факультета журналистики отрицает, что студенток преследуют за сбор поручительств. Администрация утверждает, что Ким и Дударову могут отчислить из-за поддельных медицинских справок для академического отпуска. Студентки говорят, что им не оставили выбора. Их вынудили принести фальшивые медицинские документы.
Мы бы сами по своей воле на такое не пошли, и это было психологическое давление со стороны факультета журналистики.
В пресс-службе журфака пояснили, что факультет проверил справки студенток и вызвал их на комиссию по студенческим делам. По итогам заседания Марине Ким и Фаризе Дударовой решили дать неделю на предоставление доказательств о давлении со стороны факультета.
У меня в руках собраны поручительства за сегодня, вот такой прошлый. Вот здесь, в главном здании МГУ.
Тем временем студенты МГУ продолжают вести кампанию в поддержку Азата Мифтахова. Поручительства собирали даже в главном корпусе университета. Студенты уверены, что администрация не сможет им помешать.
Мы не особо опасаемся того, что нам будут применены какие-то санкции, потому что это не сколько политическое действие, сколько просто гражданское. Хочется поддержать человека и дать ему возможность жить просто нормальной жизнью, а не находиться в заперти.
Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов сидит в СИЗО по обвинению в попытке поджога офиса партии «Единая Россия». За 8 месяцев следствия обвинение не предоставило доказательств вины математика. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 3 годам колонии бизнесмена Андрея Каковкина, который был первым предпринимателем из так называемого списка Титова, вернувшимся в Россию. Суд пришел к выводу, что Каковкин в 2015 году похитил 10 миллионов рублей у компании МКТ. Предприниматель вернулся в Россию в феврале прошлого года. По прибытии его задержали, а затем отпустили, обязав явиться и не ограничив его в перемещениях. В августе 2018 года дело было закрыто якобы из-за того, что не была доказана причастность бизнесмена к преступлению. Однако уже в сентябре расследование возобновилось. Напомню, что в 2018 году уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов заявил, что встретился в Лондоне с группой российских бизнесменов, некоторые из которых скрываются от правосудия, но при этом хотят вернуться в Россию. Среди них был упомянут и Андрей Коковкин. Собеседник моей коллеги Натальи Джанпаладовой Дмитрий Григориади, адвокат, общественный представитель бизнес-омбудсмена, омбудсмен по экстрадиции, депортации, федеральному и международному розыску.
Что касается самого приговора по Андрею, на мой взгляд, он безобразный. Экономический спор между двумя коммерсантами по займу, который, в общем-то, был возвращен, срок займа не истек, не должен никак быть такой приговор сопряжен с реальными сроками в колонии по человеку, который ранее не судим, у которого есть семья, который хорошо, положительно характеризуется и не опасен для общества. Для чего нужно арестовывать и сажать такого рода людей? Но у нас понимания нет.
Но вы не считаете, что такое решение может отпугнуть других предпринимателей, которые хотели бы вернуться в Россию, но тут видят, что вот человеку обещали какую-то защиту, да, обещали, что...
Вот вопрос, обещали какую-то защиту, здесь немножечко СМИ не проводят параллели. Есть разные параметры, есть работа по безарестному возврату предпринимателей. И с Андреем Коковкиным этот параметр был соблюден. Полтора года, в общем-то, находился без ограничений на стадии предварительного расследования и судебного следствия до вынесения приговора. И так по всем фигурантам нет ни одного фигуранта, по которому ранее выданные безарестные гарантии возврата были нарушены. Здесь силовики держат слово. Другое дело, что с судами этот приговор нам он не нравится. Мы готовимся с защитниками Андрея апеллировать и будем его защищать, но до конца, наверное. По тем людям, которые рассматривают возможность защиты себя в России на безарестной основе, но каждый принимает решение с пониманием. К нам пишут далеко не наивные люди. Они прекрасно оценивают свои шансы. Некоторые из них понимают, что где-то в чем-то, возможно, они виновны и рассчитывают на условные сроки. Некоторые абсолютно убеждены, что ни в чем не виновны. И они также оценивают определенные риски. Это вопрос добровольный. Мы выступаем за то, чтобы такой механизм безарестного возврата в России был. Его просто нет. И мы увидели, что должно быть внесены правки в УПК в виде какого-то соглашения, которое будет прописывать это на законодательном уровне через норму права, а не через вот эти списочные истории. Мы просто дали толчок этой проблеме, а невозможностью россиян вернуться, по которым уже какие-то уголовные дела возбуждены. И два дня назад вот Генпрокуратура все-таки нас услышала. Они идут менять УПК. Мы продолжим рассматривать такие обращения до тех пор, пока в законе не будет четкой регламентации по защите прав разыскиваемых лиц. Сейчас ими никто не занимался и не занимается. Дела приостановлены, и возможность себя защитить, кроме как приехать и быть арестованным, такой возможности нет.
То есть я правильно понимаю, что как бы ваша главная задача и сейчас, и в истории с этими списками была именно в том, чтобы дать людям возможность вернуться и не быть тут же на месте арестованными, а в дальнейшем в ходе судебного процесса, да, если он будет, речи не шло?
Безусловно, мы не можем гарантировать оправдательный приговор. Это прерогатива суда. Но помимо безарестных гарантий на возврат предпринимателей в России, мы, безусловно, каждого такого заявителя поддерживаем. По многим, получается, по вот Андрею, здесь суд, на мой взгляд, не учел очень многие ударные доводы.
А с вашей точки зрения, почему суд этого не учел?
На мой взгляд, у Андрея очень сильный и очень непростой оппонент. История с Андреем – это история, которая никак не связана с государством. Это коммерческий спор, где фигурирует потерпевшим очень такая известная компания, которая фигурирует во многих резонансных делах, связанных с арестами. Пока что сложно сказать в деталях то, что произошло с этим приговором, потому как следствие велось достаточно объективно, и дело даже прекращалось. И прокурор района в Ростове-на-Дону это прекращение засиливал. Но по какой-то причине в самом конце суд вынес именно такой, ну, очень сложный к пониманию приговор. Мы его, в общем-то, сейчас анализируем и разбираем ситуацию.
По вашим данным, сколько человек вернулось уже в Россию? 2 человека получили приговор условно, вот Андрей получил реальный срок, а есть еще информация о тех, кто вернулся?
Да, есть Дима Эрнест, который пошел на сделку, да, он получил условно. На этой неделе был Апраев Леонид, Калужской области, он получил условно, тоже к нему в суд ездил. И тоже мы будем апеллировать, тоже нам не нравится этот приговор. Там в этом деле был человек вообще оправдан, другой фигурант. Но мы договорились уже, что мы будем его поддерживать в апелляции. Есть несколько предпринимателей, по которым прекращены были дела. Один даже, в общем-то, он удаленно было прекращено дело. Это краснодарский предприниматель Ярчук, он и не поехал в страну. И мы с такими работаем тоже. Это наш контингент, это разыскиваемые лица, которые раньше, в общем-то, были все брошены, никому они не нужны были. И вот сейчас мы получаем шквал критики, и нам говорят, зачем этим нужно заниматься, но мы этим заниматься будем, потому что такая категория людей никому не нужна. А это наши сограждане, и их нужно слышать.
Говорил адвокат, общественный представитель бизнес-омбудсмена при президенте России Дмитрий Григориади. С ним беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Палате представителей Конгресса США состоялось голосование по процедуре импичмента президента Дональда Трампа. Республиканцы, голосовавшие против предложенной резолюции, дружно называют расследование в отношении Трампа мошенничеством. Демократы – защитой американской демократии. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Резолюция, которую поставила на голосование спикер Палаты Нэнси Пелоси, не окончательное решение. Она регламентирует предстоящую процедуру, и в этом ее значимость. До сих пор расследование обвинений в отношении президента носило хаотический характер. Его вели три разных комитета, которые допрашивали свидетелей преимущественно при закрытых дверях. И хотя в составе каждого комитета есть республиканцы, на прошлой неделе группа конгрессменов-республиканцев ворвалась в специальную секретную комнату, где проходило слушание, требуя гласности. Теперь их желание исполнилось. Отныне слушания будут проходить только в публичном формате. Вести расследование поручено Комитету по делам разведки. В них могут принимать участие юристы Белого дома. Они вправе вызывать для дачи показаний своих свидетелей, в том числе повесткой. Упорядочен и ход заседаний. Обычно каждый член комитета получает 5 минут на вопросы свидетелю и потом дожидается своей очереди во втором раунде. В это время входит и продолжительность ответов. Слово предоставляется попеременно представителям обеих партий. Такой регламент давал возможность республиканцам сбивать фокус, а свидетелям тянуть время, давая уклончивые ответы. Теперь председатель комитета и его заместитель от оппозиционной партии получили по 45 минут и право продлевать это время, если ответы свидетеля их не удовлетворяют. Кроме того, задавать вопросы теперь могут не только члены палаты, но и профессиональные юристы, работающие в аппарате Конгресса. Представляя проект резолюции на пленарном заседании Нижней палаты, спикер Нэнси Пелоси сказала, что не понимает, почему бы республиканцам не проголосовать за него. Эти действия, этот процесс, эти открытые слушания, имеющие целью выяснить истину и довести ее до сведения американского народа, дадут Конгрессу возможность принять в будущем очень трудное решение, следует ли отстранить президента от власти. Это решение еще не принято. Оно будет принято на основании результатов расследования. Не знаю, почему республиканцы боятся правды. Каждый член палаты должен позволить американцам услышать факты собственными ушами. Вот предмет этого голосования. Речь идет об истине. Какова цена вопроса? Не более и не менее, чем наша демократия. Один из активных противников импичмента, республиканец Стив Скелис, обвинил демократов в изначальной предвзятости. Мадам спикер, я решительно возражаю против этой резолюции. К прискорбию, начиная с дня инаугурации президента Трампа, мы видим тех, кто публично заявляет о своем желании сместить его. Не за тяжкие преступления или правонарушения, как велит Конституция, а просто потому, что они не согласны с результатом выборов 2016 года. Это, мадам спикер, не причина отстранять президента от власти. В истории нашей страны было лишь три прецедента. Всякий раз процесс начинался не с голосования полным составом палаты, а с беспристрастности. Мы не имеем этой беспристрастности сегодня. We're not getting that fairness today. Демократ Хаким Джеффрис произнес вдохновенную тираду в пользу резолюции. Палата представителей – самостоятельная и равная по значению ветвь власти. Мы не работаем для этого или любого другого президента. Мы работаем ради американского народа. У нас есть конституционная обязанность служить сдержкой и противовесом для вышедшей из-под контроля исполнительной власти. Отцы-основатели не хотели во главе государства короля, не хотели диктатора, не хотели монарха. Они хотели демократии, и это именно то, что мы защищаем сейчас. Никто не выше закона. Как и следовало ожидать, резолюция была принята, поскольку у демократов в палате большинство. «За» не проголосовал ни один республиканец, хотя еще накануне некоторые из них колебались. Зато два демократа подали голоса против. «За» голосовал и единственный независимый конгрессмен. В итоге резолюция прошла 232 голосами против 196. Итоги голосования прокомментировал в интервью телекомпании Fox News видный сенатор-республиканец Линдси Грэм. You have to accept that President Trump is president. Необходимо признать президента Трампа президентом. Они не признают итог выборов. Америка ненавидит тех, кто не умеет проигрывать достойно, больше, чем любая другая страна на свете. Этот недобросовестный процесс затеяли не умеющие проигрывать неудачники. Слушания по новой процедуре начнутся уже на второй неделе ноября. Согласно Конституции, следствие по делу об импичменте ведет Нижняя палата Конгресса. Она утверждает обвинительное заключение простым большинством и передает его в Сенат, который исполняет функции суда. Однако в Сенате для того, чтобы признать президента виновным, требуется квалифицированное большинство в 2/3, тогда как у демократов в Верхней палате нет и простого. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Генеральная прокуратура России отказалась реабилитировать Фанни Каплан, которая, как считается, совершила покушение на Владимира Ленина 30 августа 1918 года. Каплан была расстреляна комендантом Кремля, бывшим матросом Павлом Мальковым, в присутствии поэта Демьяна Бедного уже 3 сентября, без суда и следствия. В ответе Генеральной прокуратуры на запрос Ассоциации адвокатов за права человека говорится, что, цитата, «действия в отношении Ленина 30 августа 1918 года содержат признаки общественно опасного противоправного деяния и в настоящее время являются уголовно наказуемыми». По мнению председателя Ассоциации Марии Архиповой Баст, прокуратура фактически признала законной внесудебную казнь.
Само дело Фанни Каплана стало прецедентом. До этого, если какие-то были столкновения между большевиками и их оппонентами, то они носили больше военный характер. А здесь шла речь именно о первой расправе внесудебной, которая открыла череду этих расправ, которые мы наблюдаем уже в 1937 году, когда людей там расстреливали тройками, особо не разбираясь, там виновен человек или нет. Поэтому здесь мы хотели с своей стороны подчеркнуть о том, что надо официально все-таки осудить эти внесудебные расправы, чтобы покончить вот с этим прецедентом сталинских репрессий, массовых расстрелов, тем более в свете того, что в последнее время обсуждается вопрос о возвращении смертной казни. Поэтому, естественно, мы посчитали, что вот это вот дело с расстрелом Фанни Каплана, оно стало прецедентом, позволившим в последующем расстреливать людей без суда и следствия. И мы это видим на протяжении всей истории. Эти внесудебные расправы, они продолжались в течение советского периода и в течение уже российского периода. Мы наблюдаем эти внесудебные расправы и в отношении чеченцев, и в отношении инакомыслящих. Это надо, начиная, как говорится, с рубежом, эти всякие спецоперации и так далее. То есть я считаю, что дело Фанни Каплана, оно стало прецедентом в российской истории, которое позволило осуществлять тот самый террор, те самые несудебные расправы, те самые несудебные убийства.
Но все-таки, предлагая рассмотреть это дело, вы рассматривали большевистскую власть в 1918 году как законную власть в России?
Предпосылки революции 1917 года в октябре, они были вполне объективны, потому что временное правительство утратило контроль над Россией, абсолютно были такие уже контрреволюционные процессы. Это, безусловно, спровоцировало революцию. И появление власти Советов я считаю, что было положительным моментом. Но то, что сделали большевики, когда они уже в рамках власти Советов попытались установить монополию своей партии, это, я считаю, что уже было незаконным.
Но все-таки, если, как вы сказали, если я вас правильно понял, если вы считали советскую власть в 18 году незаконной, то тогда получается, что даже если бы Фанни Каплан осудили, то и этот приговор был бы незаконным. Правильно ли я вас понял?
Нет. Если бы, допустим, шла речь о том, что вот власть Советов, которая изначально задумывалась революционерами, она реализовывалась по тем принципам, которые они заявили, и, соответственно, да, там и Конституция была провозглашена, и так далее, те же принципы свободы. Она же не строилась ради установления диктатуры большевиков, она строилась ради свободы. Вопрос возникал в том, что, да, безусловно, эта судебная власть должна была быть, которая должна была распространяться в том числе на разного рода дела, в том числе попытки там покушения на Ленина. Тогда бы да, но в том случае, если бы та система, она не могла прийти к решению о том, что необходимо в судебном порядке рассматривать вопрос по Фанни Каплан. Если бы они пришли к возможности рассматривать в судебном порядке, то это была бы другая система. Здесь вопрос о том, что они подтвердили свою тем самым незаконность. Вот эта вот узурпация власти, которая произошла, она же происходит же не сразу, не в один день, она происходит постепенно. И то, что происходило в Советской России, оно происходило постепенно, когда большевики пришли с одними идеями, а по факту начали реализовывать и узурпировать власть.
Скажите, а вот если бы ответ прокуратуры содержал бы следующие слова: при анализе архивного дела мы приходим к убеждению, что Фанни Каплан действительно совершила преступление, стреляв во Владимира Ленина, но считаем незаконной ее казнь, потому что не было объективного суда и не было следствия по этому делу. Вас такой ответ удовлетворил бы?
Нет, потому что необходимо реабилитировать ее, потому что мнение прокуратуры о том, что ее вина была с их точки зрения установлена, оно не является решением суда. Безусловно, должно быть это подтверждение суда, тогда должна прокуратура выйти с каким-то обращением в суд, с обвинительным заключением, тогда суд должен установить, современный суд, там, Верховный суд. Тогда бы, да, тогда можно было говорить, если бы, допустим, Верховный суд пришел к виновности Фанни Каплан, но так как прокуратура этого не делает, мы бы все равно в любом случае бы не были удовлетворены данным с позиции прокуратуры.
А запрос о реабилитации можно направлять только в Генеральную прокуратуру?
Да, да, данной категории дел. Мы обращались в МВД, и как раз вот МВД нам сказали, что действия, которые были совершены в отношении Фанни Каплан, они были совершены не сотрудниками органов внутренних дел, соответственно, они подведомственны дела Генеральной прокуратуры. Там же еще надо было понять, кто из них исполнителем был, кто вел дело.
Отказ Генеральной прокуратуры реабилитировать Фанни Каплан комментировала председатель Ассоциации адвокатов за права человека Мария Архипова-Баст. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 1 ноября, Международный день вегана. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Американские вопросы». Ее ведет Юрий Жигалкин. В сегодняшнем выпуске продолжение разговора о процессе импичмента Дональда Трампа. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.